как Сенька плакал. В Хохловский пробрался дворами, с Покровки, через Колпачный. Ночь была хорошая, безлунная, с мелким дождичком, с туманцем. В пяти шагах ни хрена не разглядишь. А Скорик еще, чтобы меньше отсвечивать, надел под черную тужурку черную же рубаху. Даже рожу, в смысле лицо, сажей намазал. Когда из подворотни в переулок вынырнул, аккурат к костерку, где согревались вином двое хитрованцев, те на черного человека охнули, закрестились, кричать, однако, не стали. Не в той уже были кондиции. А может, подумали, примерещилось. Сенька башкой, то есть головой, право-влево покрутил, провел рекогносцировку, ничего подозрительного не приметил. В домах тускло светились окошки, где-то пели, из каторги доносился матерный лай. Хитровка как хитровка. Даже стыдно сделалось, что столько дней гуской тряс, а, выражаясь интеллигентно, малодушничал. Больше осторожничать не стал. Повернул прямо во двор к Ташкиной двери. Под мышкой нес сверток с гостинцами. Ташке новую гимназическую форму с белым передником для ее новой карьеры, щенку по ампошке теннисный мячик, чахоточной мамке бутыль двойной крепкой. Пусть уж упьется, наконец, до смерти, помрет счастливая и дочерь от себя освободит. В единственном окошке торчали цветы. Света не было. Это хорошо. Если бы у Ташки клиент был, то у кровати на тумбочке горела бы керосиновая лампа под красным абажуром, и занавеска от этого тоже была бы красная. Значит, не суйся, никто работает, девка. Раз темно, значит, отработала свое. Спать легли. Сенька постучал пальцем в стекло, позвал. «Таш, это я, Скорик!» Тихо. Тогда шумнул еще погромче. Но не так, чтобы во весь голос. Все опасался чужих ушей. Дрыхли. Даже Пуделенок и тот помалкивал, не унюхал гостя. Видно, набегался за день. Скорик зачесал в затылке. Чего делать-то? Не переключать же трансмиссию на задний ход. Вдруг видит, а дверь-то чуть-чуть приоткрыта. Так обрадовался, что даже не спросил себя, отчего это у Ташки среди ночи засов не задвинут. Будто не на хитровке живет. Шмыгнул внутрь, дверь запер, позвал. «Таш, проснись, это я!» Все равно тишина. «Ушли, что ли? Куда это среди ночи?» Тут его как пронзило. «Съехали. Случилось у Ташки что-то, вот и покинула квартиру». Сенька теперь знал, что правильно говорит «квартира», но это когда настоящее жилье с гардинами и мебелями, а у Ташки-то самое что ни на есть — квартира. Но не могло того быть, чтобы она съехала, а товарищу никакой весточки не оставила. Сенька, нащупав в темноте лампу, полез в карман за спичками, зажег и увидел, что никуда Ташка не уехала. Она лежала, прикрученная к кровати. Пол лица залеплено аптекарским пластырем. Застывшие глаза яростно смотрят в потолок, а рубашонка вся порвана и в бурых пятнах. Кинулся развязывать. А Ташка твердая, холодная, будто телячья туша в мясницком погребе. Сел он на пол, прижался лбом к жесткому Ташкиному боку и заплакал. Не то, чтобы даже от горя или с перепугу, а просто заплакал, и все. Душа захотела. И не думал ни о чем. Всхлипывал, вытирал ладонью слезы, рукавом сопли, иногда подвывал. Плакал, пока плакалось. Долго. И это еще ничего было. А вот когда все слезы вылились, тут стало Сеньке худо. Он поднял голову и увидел совсем близко Ташкину руку, прижатую веревкой к кровавой раме. Пальцы на руке торчали не как у живых, а во все стороны, словно сучки на ветке, и от этого Скорику сделалось совсем не в моготу. Он пополз задом, подался от раскоряченных пальцев, ткнулся каблуком в мягкое, обернулся. У стены на своей всегдашней подстилке лежала Ташкина мамка. Глаза у нее были закрыты, а рот, наоборот, раззинут, и на подбородке запеклась кровь. Мне, кстати, подумалось, по-другому он ее никогда и не видел, только на этой вот драной подстилке. Правда, раньше она все валялась пьяная, а теперь мертвая. На рванье жила, на рванье и померла. Но это уже как бы и не Скорик, а некто другой за него подумал. Этот самый другой, который раньше, бывало, себя показывал, плакать не хотел. Он шепнул: «Не по-божески выйдет, если зверюга, которая над Ташкой такое учинил, останется на свете жить. Ну, жди, гад кровавый, будет тебе за это от нас с Ирасом Петровичем полная справедливость!» Вот как сказал второй Сенька, дождавшись, пока первый Сенька отплачется. «Правильно сказал». Уже выходя, Скорик заметил у самой двери вроде как маленький моток белой шерсти, наклонился, увидел мертвого кутенка Помпония, и здесь оказалось, что у первого Сеньки далеко не все слезы вытекли, много еще оставалось. Хватило на всю дорогу до Спасских казарм. «Та же картина, что у Синюхиных и Самшитовых», — хмуро сказал господин Неймлис, закрывая Ташкино лицо белым платком. «Маса, твое мнение относительно по последовательности событий?» Сансей показал на дверь. «Выпир, дверь, одним ударом. Васер, быстро. На него прыгнура, собачка. Убир ее ногой, вот так». Маса топнул, словно впечатав каблук в пол. «Потом сягнур туда». Японец в два больших шага приблизился к недвижной мамке. «Она спора. Он ударил ее в висок. Сразу убер. Потом схватир девочку, привязар кровати, стар мутить».
«Что стал?»
— болезненно скривившись, спросил Скорик. «Мутить. Мучить, пытать», — перевел Ирас Петрович. «Как прежде истязал Синюхина и Самшитова. Видишь, какие у нее пальцы? Это убийца выламывал их один за другим. А волосы?» Сенька тускло поинтересовался.
«Что? Волосы?»
Инженер сдвинул платок. Голос у Ираста Петровича был бесстрастный, словно прихваченный морозцем. «Вот здесь, на темени, кровь. И здесь, и здесь. А на полу клочья, некоторые с лоскутами кожи. Это он выдирал ей волосы».
«Зачем? Что она ему сделала?»
«Стыдно это было. Нехорошо, что разговор у них выходил такой деревянный, будто о чужом человеке. Но господин Неймлис всем видом показывал. Сейчас работаем. Участвует только мозг. Сантименты после. А у Сеньки все одно плакать мочи больше не было, и все чувства из него вытекли вместе со слезами».
«Может, подцепила сумасшедшего клиента?» —
спросил он, натянув платок обратно, чтобы снова не раскиселиться.
«Это на хитровке бывает. Приведет мамзелька такого, с виду человека к человеку, а сам изверг».
Инженер кивнул, как бы одобряя Сенькины дедуктивные усилия. Версия клиента-садиста могла бы считаться основной, если бы не сходство этого преступления с двумя предыдущими. Истребление всего живого — это раз. Применение пыток — это два. Тот же район — это три. Кроме того...» Он бестрепетной рукой заголил Ташкин ноги, нагнулся и потянул из кармана лупу. Скорик поскорее отвернулся, стал кашлять, чтобы протолкнуть из горла ком. «Да, никаких следов насилия или полового надругательства. как чувственный объект жертва-убийцу, не интересовало. Взглянем на губы. Масса подошел, а Сенька смотреть не стал. Легонько затрещало, это раз Петрович, надо думать, отдирал у Ташки со рта пластырь. Так и есть. Пластырь несколько раз отлепляли и прилепляли. Мучитель вновь и вновь спрашивал о чем-то, а девочка ему не отвечала.
«Это навряд ли», — подумал Скорик, чтоб Ташка такому ироду ничего не отвечала. «Еще как поди отвечала, самыми что ни на есть громкими словами. Только тут, в Хохловском, ори не ори, ругайся не ругайся, никто не придет, не выручит».
«А вот это интересно. Масса, посмотри на ее зубы».
«Мородец!» — сказал Сансей и одобрительно подсокал языком. «Запарец его! Цапнуло!»
«Эх, жаль, нет лаборатории!» — вздохнул инженер. «Взять бы частицу крови преступника на анализ. Да в московской полиции, вероятно, не слыхали о методике Ландштейнера. Но все же нужно каким-то образом привлечь внимание следователя к этой детали». Они с Массой склонились над Ташкой, а Сенька, чтобы без дела не торчать, прошелся по комнате. В окошке были выставлены три белых нарцисса. На языке цветов это что-то значило. «Я тебя люблю?» «Или, может, чтобы вы все гады провалились?» «Теперь уж никто не переведет».
«Эх!»
— сказал Сенька вслух, больше самому себе в укор. «Мне бы пораньше прийти. До темна. Больно осторожничал, вот и припозднился». Мирас Петрович мельком оглянулся. «До темна. Убийство совершено по меньшей мере третьего дня, а, скорее всего, то трое суток назад. Так что ты, Сеня, припозднился сильнее, чем тебе кажется». «И то верно. Он и нарциссы на окошке совсем подвяли. А что не заметил никто, так ведь это хитровка. Если помрет кто, то так и будет лежать, пока соседи тухлятину не унюхают.
Если это не полоумный, то чего он от Ташки-то хотел?» — спросил Скорик, глядя на мертвые цветы. — «Чего с нее взять?»
— «Ничего. А кого?» — ответил инженер, как бы даже удивившись вопросу. — «Тебя, Сеня. Ты очень нужен этому настырному господину. Зачем? Сам знаешь».
— «Беда!» — всплеснул руками Сенька. — «Я Ташке про вас и господина Массу рассказывал, что вы в Вышеуловом переулке живете, тоже говорил. Если он, душегуб этот, такой настырный, то непременно вызнает, куда мы съехали. Ломовиков найдет, что вещи перевозили, поспрашает. Ведь три дня уже прошло, бежать надо».
«Не поспрашает, а расспросит», — строго сказал инженер, стягивая тонкие каучуковые перчатки. «А бежать мы никуда не будем. По двум причинам. Мы твоего доброжелателя не боимся, пускай приходит, нам же проще. Это раз. А потом, ты скверного мнения о мадемуазель Ташке. Она тебя не выдала. Ничего палачу не сказала. Это два».
«Почем вы знаете, что не выдала?»
«Не забывай, я имел честь быть знаком с этой незаурядной особой. Она была тебе настоящим-то товарищем. Ну, а кроме того, если бы она заговорила, то пластырь с ее рта был бы снят. Раз не снят, значит, она до самого конца так и не заговорила». И здесь время, отведенное на дедукцию, видимо, закончилось, потому что лицо господина Неймлиса из сосредоточенного и деловитого стало безмерно печальным.
«Жалко девочку», — сказал Раст Петрович и положил Сеньке руку на плечо. Плечо немедленно затряслось, само по себе, и ничего поделать с этим было нельзя.
А Масса подобрал с пола щенка, бережно пристроил на подоконник поближе к нарциссам.
«И щенка тут же, зарка,
он был храбрый, в следующей жизни родиться самураем.
Но несентиментальный инженер велел положить помпоний обратно на пол, дабы не замутнять для следователя и без того не слишком-то толкового картину преступления.